Действительно ли главным и основным деянием князя Владимира является крещение Руси? Или он известен в истории еще чем-то?
Ну, он, несомненно, известен в истории не только крещением Руси, хотя события, произошедшие формально в 988 году, наверное, наиболее масштабное его деяние. Русь была крещена одновременно с таким очень существенным шагом Владимира Святого, его браком. Он принял крещение и женится на византийской царевне Анне, сестре византийского императора, что, конечно, очень изменило статус Руси сразу же. Так что с точки зрения современников оба, например, эти события были важны. Но вообще Владимир много чего сделал, помимо крещения Руси, я не хотел бы преуменьшать это его деяние, но его биография, в общем, замечательна. Это один из самых ярких, но выдающихся представителей рода Рюриковичей. Он, например, в результате некоторых таких династических войн аккумулировал, сконцентрировал в своих руках, в общем, всю власть практически. В общем, все князья Рюрикович дальше правили русской землей, все так или иначе потомки Владимира. По праву вот этого происхождения они правили Русью на протяжении многих столетий. Только на одном основании, что они потомки Владимира Святославича. Ему, правда, для этого понадобилось убить своего старшего брата. Ну, это произошло еще в дохристианский период. Поэтому, скажем, летописцы не меняют эту вину язычнику Владимиру, объясняя политической необходимостью.
На основании чего вообще можно сейчас говорить о достоверных сведениях? Сохранились, помимо летописи, допустим, какие-то свидетельства?
Понимаете, можно спорить о каких-то деталях, но у нас есть три древнейших летописи. Летописи все-таки, в общем, очень многое нам сообщают о династической, политической жизни. Очень важна археология. Причем археология не только на уровне каких-то вот мелких предметов, как часто считает обыватель. Ну, вот действительно, нашли же в свое время, например, монеты Владимира Святого. И они аутентичные, замечательные. На них даже есть портрет Владимира Святого.
Да, с трезубцем.
Очень тематизированный портрет, но все-таки портрет князя. Это большая редкость для той эпохи. Там сказано: Владимир на столе, а все его серебро. То есть Владимир сидит на княжеском столе, а вот его монета, серебряная монета. Ну, есть и златники Владимира, конечно. Археология важна не только с точки зрения вот таких мелких вещей, но и, например, археология в Киеве играет огромное значение. Это остатки десятинной церкви, которая была построена по приказу Владимира. Эти раскопки чрезвычайно важны, в общем, сенсационны. Так что кое-что все-таки достоверного о князе Владимире сказать мы можем. Уж не так это совсем скрыто от нас. Вот основных, собственно, направления, по которым мы знаем что-то об этой эпохе, это письменные источники. Причем я бы, кстати, не ограничивался только летописями. Вообще говоря, есть замечательные, независимые от русской летописной традиции письменные источники, сочинение Титмара Мерзебургского, немецкого, который написал свою хронику. Он был современник Владимира. То есть, и с летописями есть проблема, что списки этих летописей более поздние, чем события, о которых они рассказывают. И тут с Титмаром Мерзебургским все хорошо. Он был современником событий. И там довольно много рассказывается о Владимире Святом, много уникальных данных, которых в летописи не найдешь. Так что письменные источники – это все-таки такой огромный. Вот другая линия, по которой мы знаем что-то, это археология, конечно. Это вот два кита, на которых стоит наше знание.
Упоминание, что в какие-то времена он был вполне свирепым и, в общем, кровавым правителем – это достоверные сведения?
Ну да, вообще до момента крещения, дохристианский Владимир язычник жил по совершенно другим законам. Если верить летописи, при нем, например, были проведены человеческие жертвоприношения еще в языческую эпоху. И вот, собственно, так у нас на Руси появились самые первые святые. Два варяга-мученика, отец и сын, которых Владимир распорядился принести жертву, будучи язычником. Так что, ну, конечно, это был мир вообще. Я бы не говорил, что вне категории морали, но, безусловно, мораль была устроена совершенно иначе. И Владимир, вероятно, отличался некоторой свирепостью, как он отличался и женолюбием. Вообще был исключительно таким воинственным. И, в некотором смысле, он такой образцовый правитель скандинавского типа, но до христианского времени. Да, действительно, за ним много такого рода грехов числится. Но тут надо иметь в виду, что летописец описывает дохристианскую жизнь Владимира, до его обращения в веру. Он, конечно, в чем-то не высказывает оцены, но он, тем не менее, довольно объективен, потому что он не стесняется сказать, что Владимир убил своего старшего брата. Но он не собственноручно убил, а по его приказу был убит. Он не стесняется сказать, что прародительница князей Рюриковичей, княжна Дрознеда, была, в общем, насильно взята. Вся семья ее была вырезана на глазах у этой Дрознеды. А она, значит, введена, вот, ну, даже непонятно, то ли в качестве жены, то ли в качестве наложницы, потому что он ей овладел насильно. Ничего этого, конечно, летописец не сможет рассказать о христианском государе. Ну, а язычники, он может себе позволить такое рассказать. И, в общем, по его рассказам видно, что это был не самый дружелюбный мир, в котором Владимир занимал, в общем, центральное место. Другое дело, что когда он принял крещение, вся система морали радикально изменилась, потому что, ну вот, известно, что, приняв христианство, Владимир попытался отменить смертную казнь, что епископы и лучшие представители окружения стали его умолять не делать этого, не отменять смертную казнь. То есть в христианскую эпоху он отказывается от всего того, чем он был знаменит в эпоху языческую.
Можем ли мы доверять вот такой оценке, что человек так радикально изменился, приняв христианство? Ну, жизнь, как всегда, бывает сложнее, тем более жизнь правителя, тем более в такой период ранней русской истории.
Немножко сложно говорить об образе князя Владимира в летописях в таких психологически-эмоциональных тонах, но я тут не вижу никакого неправдоподобия. Если исходить из того, что, ну, вот произошло такое масштабное событие, как обращение князя к христианству. Как оно было на самом деле, так ли он изменился радикально после крещения, ну, мы не очень знаем, конечно. Тексты летописи построены немножко по другим законам, чем социальный или психологический роман 20 века или 21-го, поэтому очень трудно судить, что там привнесено летописцем, желавшим Владимира отождествить царем Соломоном или с Константином Великим. А что вот такая вот стенографическая запись в реальных его поступках? Ну, кое-что все-таки, конечно, какой-то пунктир, такую фабулу его жизни все-таки летописец, видимо, выстраивает верно. И на самом деле вот эти нестыковки, противоречия и какие-то неясности, как в этой фабуле просматриваются, они и есть в каком-то смысле залог достоверности того, что летопись выстраивает правдиво. Ну вот, например, известно, что Владимир Святой недолго до смерти развязал войну со своим сыном Ярославом Мудрым, будущим Ярославом Мудрым, пока еще князем Ярославом. Из-за чего война была, не очень понятно. Тут на этот счет много было всяких построений и гипотез, и даже очень убедительных, но такой ясности нет. Ясно, что сказано в летописи, что Ярослав отказался платить регулярную дань Владимиру. Владимир выслал против него войска и вообще собирался вступить в войну с ним. Помешала это только вот смерть Владимира в 15-м году, которую мы сейчас празднуем. Но, понимаете, вот если бы летопись был так предельно озабочен выстраиванием гладкого, без сучка и задоринки образа крестителя Руси, то, наверное, бы история о войне отца против сына не попала бы в летописи.